Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Говорят, каждый третий растет без отца или переживает развод родителей. Почему мужчины бросают своих детей? Как детство без папы влияет на ребенка? А может ли нас бросить Отец Небесный? Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Будьте с нами. Итак, всем доброго дня, дорогие друзья. 15 сентября, 12.00, а значит, мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас тема родительства и отцовства. Тема родилась спонтанно, а я люблю, когда что-то рождается спонтанно, что-то в этом такое есть не синтетическое, а настоящее, жизненное. Просто на неделе позвонил я своему старому приятелю и уже регулярному, можно сказать, гостю эфира Константину спросить, как дела, и вдруг вот что-то внутри меня взыграло, я говорю, а приходи на эфир, и тема случайно родилась. Я думаю, это не напрасно. Итак, Константин.
Константин, здравствуйте.
Диакон, да, служитель церкви, у меня сегодня в гостях. И начинаем, как обычно, с цитаты. С афоризма такого. Питер де Врайс, писатель такой, был, говорил, значение брака не в том, что взрослые производят на свет детей, а в том, что дети производят на свет взрослых.
Отличная цитата. Я тоже вчера, когда одну книгу читал, думаю, мы все говорим как-то о влиянии родителей на детей, да, о воспитании, о том, что нужно, о том, как нужно вырастить достойного человека, достойного представителя общества и церкви, а с другой стороны, да, каково влияние детей на взрослых. И действительно, я согласен, что дети в каком-то смысле открывают в нас взрослых. То есть человек становится взрослым именно когда у него появляются дети.
Ну вот об этом мы сейчас поговорим чуть-чуть, а я хочу пригласить всех наших слушателей к разговору. 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира. Звоните, где бы вы ни находились по России. Звонок для вас будет бесплатным. Либо же пишите нам Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Устанавливайте, используйте. Очень удобно для общения. Либо на нашем сайте teos.fm, там же, где вы слушаете, вы можете оставить сообщение, и мы его обязательно в прямом эфире прочитаем, прокомментируем. А насчет взросления и насчет того, что дети помогают нам становиться взрослым, вот был у меня случай недавно. Буквально после того, как мы пообщались с тобой в прошлый раз в прямом эфире, в церкви у себя я проводил изучение Библии. И мы проходили первое послание Петра. Там есть отрывок про, в том числе и... Ну, про брак и про родительство тоже. И я не желал ничего сказать плохого, не хотел никого обидеть, озвучил просто мысль, что дети — одни из самых лучших учителей любви, которые учат нас, взрослых, любить. После этого ко мне подошла женщина, и, ну, в общем, я ее обидел, потому что она бездетна, и она сказала, ну что мы теперь, значит, мусор, что мы отбросы общества, что ли, раз у нас детей нет. Вот, и я подумал, что получилось очень, конечно, неловко, и сказал, что не хотел никого обидеть. Вот, в связи с этим... Давай сразу обозначим, что родительство — это не обязательный пункт в жизни человека, даже христианина. Потому что бывают люди, не призванные к семье и к рождению детей.
Да, безусловно, и родительство, и призвание к семье, оно именно должно, как сказать, должно быть у человека, потому что, ну, не каждый, как бы, к этому склонен, так сказать, но все, кто вступает на этот путь, в смысле семейного, семейной жизни, он все равно должен каким-то образом себя, так скажем, готовить к тому, что он должен стать родителем. Другое дело, что...
Бывает, не получается.
Да, бывает, что не получается, это другое, как бы, дело, когда человек, например, хочет и желает... имеет возможность, имеет все возможности, но Бог, например, не дает детей, это другой случай. Но когда человек в семье, и он именно не желает, не хочет становиться родителем, это, конечно, ну, наверное, не есть хорошо.
Ну вот мы сегодня как раз хотим подчеркнуть, что тема родительства – это необязательный такой момент, и если нет детей – ну, это не значит, что вы какой-то недочеловек, правильно? То есть, чтобы же никто не обиделся, я хочу вот это подчеркнуть. Однако мы сегодня, тем не менее, говорим об отцовстве. Почему это важная и актуальная тема?
Ну, из такого небольшого моего опыта жизненного и из опыта тех людей, с кем я общаюсь, можно сказать, что отцовство – это одна из тех категорий, которая является, может быть, ну, одной из самых таких важных, одной из самых топовых и в жизни церкви, вот в жизни нынешнего христианина, да, нашего современника, и в жизни общества в целом. Но здесь я хочу еще подчеркнуть, что вот эта вот тема отцовства, она очень, то есть она не стоит особняком, она очень тесно связана с темой, например, сыновства, да, то есть вот этого преемства, то есть тот человек, который хочет стать отцом, он должен прежде всего быть хорошим сыном, наверное, то есть он должен как вот эту цепочку какую-то, да, вот если мы говорим о преемстве, что... Значит, у меня есть отец, я стану отцом, потом, значит, мой сын станет отцом и так далее, да, что вот эта вот цепь, она сама важна, то есть нельзя отцовство, наверное, рассматривать вне вот этого контекста, да, ну и плюс еще, конечно, здесь тоже вот круг этот отцовства, да, он пересекается с кругом материнства, то есть это как бы вот целая такая вот, ну, наверное, система.
Ощущать себя частью вот этого, вот, вот этой цепочки, да?
Да, да.
Но вместе с тем цепочка может стать порочной. Почему мы сегодня об этом говорим, почему это актуально? Потому что, как показывает опыт, если у ребенка нету отца, отец бросает, это определенным образом травмирует ребенка. И даже несмотря на то, что кажется, что вроде все в порядке, ну, кто-то пошутил, что нас эта Европа пугает однополыми семьями, у нас каждый третий ребенок воспитан однополой семьей, мамой и бабушкой. Вот. А это все равно откладывается так или иначе. И в будущем, когда этот мужчина взрослеет, влюбляется в женщину, женится, и вроде все хорошо идет, рождаются дети, и вдруг у него что-то переклинивает, и он говорит: «Нет, я устал от этой жизни, я не хочу, тут что-то не то, я несчастлив в этом. А если я несчастлив, значит, мне надо пойти искать счастье в другое место, ведь мне весь мир говорит, что, значит, живи сегодняшним днем, живи в удовольствии, будь счастливым. Что-то у меня не так, что-то у меня не клеится, пойду поищу в другом месте». Да? И он даже не осознает, что на самом деле причина, возможно, была в том, что когда-то бросили его, что он рос и не видел мужчину в семье. Это может быть причиной. Ну, не полностью, как бы, не всей причиной, потому что глобально это просто греховность человека, наверное, является причиной такого поведения. Но вот в том числе и это тоже, это травма.
Я согласен. Я думаю, большую тоже роль играет именно отсутствие опыта, вот отцовство, отсутствие образа отца вот в глазах сына, да, оно может сыграть в каком-то смысле роковую роль уже в жизни вот этого сына. Мужчина... как уникальное, так скажем, уникальное творение Бога, именно представитель мужского пола, он несет в себе как личность очень важные характеристики, которые не может носить женщина в своем нормальном, как бы, да, состоянии. Одной из такой характеристик является мужественность, да, которую сейчас очень... иногда неверно как бы воспринимают и интерпретируют. И вот эта мужественность, на мой взгляд, она включает такие очень важные свойства, как ответственность, как свободу и установку на смысл и развитие. Ну, такие как бы бытовые примеры, мы с женой тоже обсуждали, я вспоминал, например, из своего личного опыта, да, когда я шел в армию там, или какие-то там сложности у меня были, да, там, жизненные, чаще всего установка отца на то, чтобы именно идти и делать, да, иди и сделай, как бы ничего не бояться, то есть именно установка на развитие, так скажем. Ну, конечно... со стороны мамы все по-другому выглядит, да, что это именно сохранение, именно вот, да, сохранение статуса кво, что не надо, вот, не надо лишних движений делать, то есть более такая, так скажем, осторожная позиция. То же самое у меня, например, дочь, да, я ей даю, ну, она маленькая еще, даю книгу почитать какую-то, например, на вырост уже, то есть она еще не совсем, может быть, понимает, о чем эта книга. И мне жена говорит: ну, зачем ты ей даешь, потому что она еще как бы не понимает, подожди, там, более такие, более примитивные, что-нибудь с ней почитай. И, ну, я от своего не отступил, да, начал дальше читать, как бы показывать там про зверей, про все там, кто это, что это называть. И через какое-то время, совсем небольшой промежуток времени, мы оба поняли с женой, что она уже все понимает, то есть она может это как бы уже и воспринимать, и... отвечать.
То есть установка на некий результат.
Да, да.
Двигаться, несмотря на трудности, просто к цели, к результату. Да, все, да, вот она задача, да. Я ее выполняю. А, про перекос в мужественности. Ты очень хорошую тему затронул, потому что это близко лично мне. Потому что мне всегда казалось в детстве, в подростковом возрасте, что я какой-то не такой, что я недостаточно мужественный. Ведь считается, что мужественный — это там такой смелый, может быть, слегка агрессивный тот, кто... спокойно пойдет, подерется, там, отстоит свои интересы. Мне это всегда давалось очень трудно, мне всегда страшно, волнительно, и мне казалось, что я какой-то недомужчина из-за этого. Но впоследствии, когда прошли годы, я женился, уже много лет в браке, у нас дети, я понимаю, что не совсем, скажем так, полноценно понятие мужественности сейчас так трактуется в обществе. Потому что мужественность — это постоянство, это ответственность, это готовность, вот как ты говоришь, просто брать и делать, и двигаться. Даже когда неудобно, тяжело, надоело, просто берешь и говоришь себе, ну, какая разница, что тебе неудобно. Ты берешь и делаешь, потому что ты мужчина. И когда моя дочь сегодня, мы там с ней разговаривали, и я решил спросить, я говорю, а кто в семье главный? Она такая, ну, папа, конечно. Хотя мы ее этому не учили, но слава богу, что она каким-то образом вот это вот уловила, впитала. Она говорит, папа главный. Я говорю, а знаешь почему? Ну, нет, не знаю почему. Я говорю, ну, это не мы это придумали, это Бог так установил, потому что папа несет ответственность за всю семью. И глобально, да, несет эту ответственность. И вот как-то она это уловила, и я понял, что у меня все не так плохо. Если дочь даже принимает, воспринимает меня как, значит, как главного, значит, что-то все-таки получается.
Да, да. Но вот про этот образ я тоже порассуждаю, тоже когда про мужественность, да, и связанную с агрессией. Действительно, наверное, краеугольным камнем вообще и мужества, и мужественности, и других как бы вот сущностных черт вот мужчины в первую очередь должна являться любовь. И вот эта любовь, она как бы, да, это как солнце, от нее лучи вот эти вот исходят. То есть в первую очередь человек должен руководствоваться какой-то любовью и к себе, и, ну, в первую очередь, да, к своим близким. Поэтому вот тот образ, который рисует нам и кинематограф, наверное, да, и общественность, и все, что нас окружает, так скажем, да, весь мир, он, конечно, искаженный. То есть это человек, который такой или мачо, да, или какой-то брутал, где-то жестокий, да, не несущий ответственность, человек, который, если ему что-то вберет в голову, такой халк, да, вот что-то вы меня вывели из себя, да, и я себя перестаю контролировать. То есть это человек, который как бы, да, не несет ответственности ни, даже ни за свои действия, ни за свое поведение, как бы, и ни за то, что у него происходит внутри. Но, конечно, другую, совершенно иную концепцию нам рисует церковь, которая говорит, что нужно вообще-то сначала обуздать и себя, да, и нести ответственность за себя, чтобы ты мог нести ответственность за других, да, то в первую очередь должен понять, кто ты, что ты, и вообще для чего ты живешь, да, как бы, какая цель вообще твоего существования. И после этого выстраивать уже вот, так скажем, парадигму своей жизни, да, вот семейной, любой там, рабочей, вообще всей.
В кинематографе есть перекос определенный. Когда мы видим главного героя какого-нибудь, там, не знаю, героя Брюса Уиллиса, к примеру, он, безусловно, воспринимается как мужественный человек. Но мы 90% этого фильма видим некий экшен, видим приключения, видим, как он побеждает своих врагов. Но на самом деле его мужественность заключается не в этом, а в самопожертвовании, что он не боится пожертвовать, возможно, собой ради кого-то, кто в нем нуждается. Вот это ядро его мужественности, сущность, а не то, что он классно машет кулаками и, там, да, и здорово стреляет из всех видов оружия, которые только могут быть, в том числе и под водой. И, вот, но так как это фильм, это экшен, вот есть этот перекос, и из-за этого с детства мы воспринимаем немножечко искаженно эту картину.
Ну, гораздо легче выразить вот эту мужественность какими-то внешними действиями. Гораздо легче показать, что человек, как ты говоришь, да, машет кулаками, там, стреляет в разбойников, да, всех побеждает, в конце концов, там, его жена обнимает, да, вот как в фильме «Крепкий орешек», да, хэппи-энд. И гораздо труднее, как бы, справиться с бытовыми трудностями, с теми трудностями, которые...
Да, но жизнь-то, это не полеты на самолетах, да, и перестрелки. Жизнь — это быт, жизнь — это занудно бывает, это бывает скучно, это рутина. И ее нужно уметь побеждать. И вот, кстати, мужчины, которые сталкиваются с рутиной, они часто убегают от нее, именно потому что они, у них другие ожидания были от жизни, что как-то будет веселее, а что-то как-то вот скучно. Да.
Но, безусловно, жизнь имеет такое свойство, что в самом начале это когда костер такой, костер во всех смыслах, да, и в отношениях с любимой, и в жизни, потому что какие-то перемены, так сказать, да, что-то новое. Ты осваиваешь там новые территории, да, там в виде квартиры, новые работы, все, ты как бы выходишь, да, в свет. А потом, да, все это как бы вот костер вроде по твоим как бы чувствам, он так все более-более так потухает.
Языков пламени потухает, не видно,
да,
уже.
Да.
Но угли-то есть.
Да, и надо, да, как бы, и человек делает вывод. Ну, нужно, значит, да, теперь идти в другое место и там разжигать уже вот этот костер и опять греться, да, и, ну, а дальше уже посмотрим.
Но на самом деле самый большой жар от углей.
Конечно, и вообще, как бы, да, человек не может себе признаться в том, что вообще-то этот костер он разжигал, как бы, да, и он властитель своей судьбы, да, он самовластный правитель и своей семьи, то есть он за это несет ответственность, и он в силах что-то изменить. Я говорю, вот эта категория ответственности, она, конечно, вот одна из самых, наверное, таких вот важных в жизни mm-hmm. мужчина.
Вот отец — это человек любящий и готовый себя вообще самого принести в жертву, потому что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, как написано в Священном Писании. И вот он наш образ отца, образ мужчины, который мы нарисовали. Идем дальше. Цитата, к сожалению, не нашел автора, но звучит здорово. «Родители, которым повезло с детьми, обычно имеют детей, которым повезло с родителями». В чем секрет счастливого родительства?
Ну, мне, конечно, сложно говорить, потому что, как бы, исходя из собственного опыта, я так недавно стал, как бы, да, родителем. Я думаю, во взаимном обогащении вот этой любовью. То есть, в первую очередь, нужно хотеть быть родителем и, как это ни странно, любить именно свою супругу для того, чтобы, да, вот стать хорошим родителем. Очень часто мы, как бы, вот, ребенка ставим в центр вот этого круга, как бы, да, и вот, а по бокам там родители, да, располагаются. А здесь вот как-то нужно вот по-другому, мне кажется, вот это все распределить, что вот не дети как раз в центре, наверное, а в первую очередь это родители, которые должны в первую очередь любить друг друга, а потом уже детей, да, вот эта любовь по образу Святой Троицы, да, которая изнутри троичного вот это вот взаимоотношение, она излияется, как бы, да, изливается вне троичные отношения, она также и здесь в семье, то есть любовь двоих, она как бы уже вырастает во что-то большее, и появляется плод любви, да, вот этот ребенок. И секрета, наверное, здесь никакого нет. В первую очередь нужно супругам любить друг друга. И вот эта любовь, она и будет, наверное, тем подспорьем, что и ребенок будет в такой семье счастливым. Потому что, ну, любая мать, ну, практически, наверное, любая мать, она не может просто не любить то, что она выносила, то, что она кормила, то, что она выходила, то, что с такой болью рожала. А мужчина, как бы, он уже, так сказать, конечно, не в такой степени, да, то есть находится в контакте с ребенком, но он через мать в том числе, он как бы контактирует с этим ребенком, да, так немного опосредованно. Но он все равно приобщается к этой любви. Вот это, как бы, вот сама вот эта любовь, вот этот костер, да, вокруг него находится трое, да, ребенок, мать и отец, и они как бы с каждой со своей стороны что-то вот в эту семью вот привносят. Поэтому вот жертвенность, наверное, ответственность, любовь,
готовность. Да. Я бы добавил правильное ожидание, потому что, опять же, и тот же кинематограф, книги, вся рутина там вырезана, ее нету, там только яркие события какие-то, и мы, воспитанные на книжках приключенческих и фильмах приключенческих, мы часто не готовы к рутине. Когда появляется первый ребенок, люди как-то, ну, поначалу собраны, да, потому что, ну, понятно, тяжелые времена, все об этом знают, бессонные ночи, но есть неправильное ожидание, что это пройдет. Нет, это действительно бессонная ночь проходит со временем, не хочу никого пугать, но есть ожидание, что станет точно так же, как было до того, как появился ребенок. Но я должен сказать, что никогда не станет точно так же, как было, и нужно уметь принять тот факт, что иногда будет тяжело и скучно. Иногда будет хотеться очень спать, когда ты играешь в однообразные кубики с маленьким ребенком. Ему это интересно, тебе это вообще не интересно. Твой мозг говорит: похоже, я тебе не нужен в этом занятии, потому что оно какое-то, ну, вообще не напрягает меня нисколько. Я пойду спать. И ты отключаешься просто, потому что ты сидишь, и тебе неинтересно, тебя это не увлекает, но это интересно ребенку, и ты должен переступать через себя, ломать свое «хочу-не хочу» и делать это для него, потому что для него это суперважное время сейчас побыть с тобой, с мамой и папой. И для него это самое важное вообще, самое прекрасное время во всем дне, он поиграл с тобой в кубики. А ты пришел с работы, и ты устал, и тебе скучно, и тебе интересно, ты хочешь спать.
Да, да, могу согласиться только с этим, действительно. И вот это ощущение того, что в твою семью, в твою жизнь, так сказать, врывается, да, хоть ты этого ожидал, например, да, там 9 месяцев, все равно врывается существо.
И без спроса отнимает у тебя твою жену, твое время.
Да, да, то есть это, опять же, готовность на жертву и жертвенное отношение, вот, наверное, и к себе, в том смысле, что ты, да, ты уже чего-то лишаешься. Безусловно, как бы, когда появляется ребенок, ты, безусловно, чего-то лишаешься. Но именно в этом даре, да, вот в этом даровании ребенку и жене всего, что ты можешь дать, да, именно вот происходит акт как раз любви. То есть, если человек к этому не готов, то будут большие очень сложности.
Потому что будет неправильное ожидание, и будет постоянное столкновение с этим неправильным ожиданием, попытка что-то поменять, что-то исправить. А бывает, когда мужчины закрываются в себе или позднее начинают возвращаться домой, потому что им это не нравится, их ситуация это не устраивает, они как-то вот уходят в общение с друзьями больше. Ну, это, конечно, тупиковый путь.
Да, мне знакомы такие примеры, к сожалению, знакомы. Причем наши с тобой ровесники, то есть молодые папы, которые как бы особо не хотят посвящать место семье. Но нужно понимать, что это каждая ситуация, которая в нашей жизни происходит, и каждое время, она уникальна. Человеку не столь много как бы по жизни дается времени, да, 70, а еще в силах 80 лет, да, и... Ну, а сейчас, наверное, еще, может быть, даже меньше в связи с этой, со всей ситуацией на нашей планете. И вот это время, оно уникально. То есть я смотрю на свою, когда дочь, да, вот вроде только что ее носил на руках, она там не могла ходить, теперь уже все, как бы она меняется прям, можно сказать, на глазах. И очень страшно упустить то время, когда она становится уже как бы другим человеком, и ты вот все, что должен был сделать, ты можешь это не успеть сделать, либо сделать не так, как ты задумал, и увидеть, что-то уже ты не сможешь никогда этого уже сделать, да?
Потому что в определенное время ты можешь вложить что-то определенное. Да, когда ты, ссылаясь на свою усталость или занятость, упускаешь это время назад, это уже не вернуть.
Да, и школа, вот эта уникальная школа, да, любви, когда ты именно учишься, да, то есть каждый день, каждое мгновение, проведенное с ребенком, оно, может быть, не осознается, когда действительно что-то такое... что для тебя важно в этот момент, да, как ты говоришь, лучше поспать, действительно, лучше как-то вот более рационально потратить этот отрезок времени. Но для того, с кем ты общаешься, да, это действительно главное сейчас. Главное поиграть, может быть, тебе это интересно, но для нее это действительно главное. Mm-hmm. Опять же, дар вот этот, да, Антоний Сурожский, по-моему, великолепно сказал, что такое ад, он говорит, это осознание того, что уже поздно. Вот здесь, мне кажется, тоже поздно, да, вот что-то, когда ты осознаешь, что уже поздно что-то сделать, и ты уже не в силах, да, вот это, мне кажется, очень страшно.
Mm-hmm. Родители, отцы, которым тяжело общаться со своим ребенком, именно потому что они кажется, что это как-то все занудно и скучно, они часто уходят в работу, да, и вроде как благое дело, говорят, что, ну, ребенок, надо больше зарабатывать, я возьму подработку, я еще куда-нибудь, но подсознательно, на самом деле, это попытка сбежать от некомфортной ситуации. Почему мы говорим, что это ошибочно? Потому что время теряется, и потом ты раз-раз смотришь, а ребенку уже 15 лет, и ты ему уже нужен все меньше. Твое общение ему уже... А он вообще не привык с тобой общаться. Ты же сбегал от него постоянно, от этого ребенка. Ты же прятался от него. И, папа, о чем нам с тобой разговаривать? Я не умею с тобой общаться. Мне с тобой неинтересно, потому что как-то я к тебе и не привык, скажет тебе ребенок. Ну, он не скажет, но вот эта вот ситуация, она так и получается. И ты такой, оп-оп-оп, а как? А уже не вернуть. Потому что вкладывать фундамент надо было тогда, когда строили фундамент, не когда кровлю уже построили. Тут уже ничего не сделаешь. У нас есть сообщение от Михаила. Может ли мальчик, выросший без отца, стать полноценным человеком и мужчиной?
Мы никогда не можем сказать, что если у человека были когда-то в жизни какие-то, значит, неприятности или условия так сложились, да, что у него была какая-то ущербность в плане родительского воспитания, мы никогда не можем отсекать как бы от него возможность самому стать полноценной личностью либо стать полноценным как бы хорошим отцом.
Никто не обречен.
Да, никто не обречен, потому что, конечно, просто придется пройти, наверное, более долгий и тернистый путь, но вот в поисках, да, вот в этом становлении отцовство, да, и человеческой личности, но все равно он просто становится труднее, но он никак не становится каким-то, не отсекается, не становится просто закрытым.
И с Божьей помощью на самом деле все возможно, потому что я вот рос без отца, я совсем-совсем, у меня не было общения с отцом в детстве. Тем не менее, когда я вырос и собрался заводить семью, я сказал сам себе, что вопреки этой ситуации, тому, что говорят психологи и говорит объективная реальность, я приложу все усилия, чтобы стать самым хорошим папой, каким только могу, и, конечно, молился об этом, просил Бога о помощи. Идем дальше. «Матери – биологическая необходимость, отцы – социальное изобретение», говорил американский антрополог Маргарет Мид. Женщина говорила, да? Как ты прокомментируешь это мнение?
Социальная необходимость, ну, да.
Нет, «Матери – биологическая необходимость, отцы – лишь социальное изобретение».
Да, ну я, конечно, не согласен. Я говорю, ну вот опять же, вот это институт семьи. Мы не можем из семьи кого-то одного все выкинуть, так скажем, даже если отца не было. Есть такая категория, тоже очень сущностно важная, как уважение. Да? Если у человека есть стремление самому стать хорошим отцом, так как мы говорим, да, сегодня об отцовстве, то он должен все равно, даже если у него не было, например, отца, или как она сказала, да, что он просто не... Как она сказала, как там социальное...
Социальное изобретение.
Изобретение, да. Все равно вот в этой фразе, конечно, да, никакого уважения к отцу нет. В любом случае, какие бы родители ни были...
Это антропологи изобретения. Вот мы обиделись на вас и обозвались.
Или вообще отца не было. Все равно вот это уважение к тому, что он дал тебе жизнь, да, вот это, опять же, категория жизни. Именно через этих людей... Господь дает тебе жизнь. Не просто так, да, это все промысл Божий. И какие бы они ни были, и если их вообще нету, и либо они существуют, но не с тобой, не рядом с тобой в жизни, все равно нужно вот это вот уважение и любовь.
Братья Стругацкие в своей повести «Трудно быть Богом» фантазировали об идеальном обществе и говорили о том, что когда-то семья станет лишь атавизмом, потому что не каждый человек призван воспитывать детей, делать из них взрослых, но есть отдельные призванные люди, учителя с большой буквы, и вот они в специальных учреждениях, интернатах будут с младенчества нянчить детей, воспитывать их, выращивать их и делать идеальных граждан советских, когда уже будет Советский Союз на весь мир, и не будет никакого разделения. Вот так они фантазировали, такой у них был идеальный мир будущего. Но любой более-менее подкованный даже психолог светский скажет, наверное, на сегодняшний день, что это ерунда, потому что каждому ребенку нужны его личные взрослые. По крайней мере, мама обязательно нужна для формирования правильной привязанности, а мы заявляем, что нужен еще обязательно папа.
Да, да, безусловно, конечно, со Стругацкими сложно согласиться. Но насчет призывания о том, что, да, вот мы в начале передачи говорили о том, что, может быть, не у всех есть, не всем открывается путь семейный, но, мне кажется, очень часто от людей как-то ускользает тот факт, что даже, например, те люди, которые принимают монашество, они все равно, так скажем, венчаются, они все равно вступают в какие-то отношения. Просто... не с человеком, да, но с Богом, как бы мы говорим, да, что душа увенчивается, да, становится невестой Бога. То есть в любом случае человек в этой жизни, он призван к тому, чтобы не быть одному. Другое дело, да, как он эту возможность реализует, да, он либо действительно создает полноценную семью, либо выбирает для себя какое-то служение, но либо становится монахом, но это все равно вот установка на служение какое-то, да, то есть человек призван что-то отдавать в этой жизни. И кому он будет отдавать и как, это, конечно, нужно иметь какое-то призвание, но еще нужно и воспитывать тоже в себе это как-то, да, то есть возгревать, как-то стараться делать, как-то себя нудить, так скажем.
У нас есть слушатели, и я вообще слышал это мнение, что одному быть проще. В Священном Писании мы читаем, нехорошо быть человеку одному, да, и поэтому Господь сотворил Еву для Адама, и вроде как вот все аналогично, но есть люди, которые говорят, мне проще быть одному. Мне лучше быть одному, потому что мне тяжело делить быт, делить свою жизнь с кем-то. Почему так происходит?
Мы вчера вот с супругой читали Священное Писание, причем там новый перевод, совершенно современный, да, и там не просто вот как раз вот эти строки, которые ты процитировал, не просто нехорошо быть человеку одному, а именно плохо быть человеку одному.
Это перевод российского библейского общества.
Да, да, то есть именно вот такое, да, вот вроде нехорошо, это как бы вот, ну, не очень хорошо, там как-то, да, вроде, ну, может быть, нормально сойдет, а именно плохо все, то есть такое категоричное утверждение.
Ну, вот не согласятся с тобой.
Да, да, нет, я согласен, я как бы и по себе тоже чувствую в какие-то вот минуты, да, слабости, что легче, безусловно, одному. В каком смысле легче? Потому что твой эгоизм, вот этот дракон, который живет в тебе, да, он вот в эти моменты возрастает, и, так сказать, крепится очень, да, и ты понимаешь, что да, вот, ну, зачем, вот, ты о себе-то не можешь, как бы, да, до конца там позаботиться, тебе вот это нужно, вот это, много очень потребностей по жизни, да, а еще о ком-то нужен, то есть еще себя понуждать, еще кому-то дарить. Но, говорю, вот это вот направление дара, есть даже сейчас очень популярное на Западе богословие дара, так называемое, да, то есть когда богословы, теологи, они воспринимают человеческую личность и все, что ее окружает, сквозь вот, призму вот этого термина «дар». Мне кажется, это очень перспективное какое-то направление, хотя я, конечно, не являюсь специалистом в этой области, но само понятие «дара», оно, мне кажется, очень какое-то вот симпатичное и привлекательное, потому что, ну, опять же, дар, дарить, да, это все, Бог дал тебе жизнь как дар, да, ты даешь, значит, жизнь другому существу, и ты даришь ему все, что ты, что, все, что от тебя зависит. Одному, безусловно, легче, но как бы какая цель существования, да? Для чего мы живем, ради чего мы готовы умереть, и ради кого, да? Вот эта установка, для чего мы все это делаем, то есть что человек хочет от жизни? Христиане хотят спастись, да, в первую очередь. Как можно спастись, да, любить Бога, любить ближнего. Как можно любить ближнего, как бы, да, если ты говоришь, да нет, мне лучше быть одному.
Эти ближние раздражают.
Раздражают, безусловно.
Чтобы лишний раз не провоцировать себя, да,
я лучше... Да, от греха подальше, да.
Но это, тут нет практического применения любви в таком случае. Нет практического христианства, если ты закрылся в вакууме, в комнате с вакуумом, да, и... ни с кем не контактируешь. Ну, так или иначе, конечно, ты все равно контактируешь с собой, с Богом, но христианство, оно во многом про отношения, про людей, про общество, про семью.
Мне вспоминается вот пример многих подвигов святых, которые сначала уходили в какие-то вот пустынные места, в места, где их не могли как раз достичь люди, и сначала взращивали вот эту возможность любить, да, общались с Богом, молились, значит, постились, да, предавались каким-то умным деланиям, боролись со страстями, а потом выходили в мир. То есть сначала что-то в себе как бы превозмогали, что-то взращивали, а потом уже и шли к людям, то есть, да, для того, чтобы то, что они в себе взрастили, то, что Господь им дал, какие дары, да, дальше раздать их. Мне кажется, здесь тоже человек может, да, какое-то время находиться один, но не один, а именно с Богом. Меня вчера осенила мысль, как жаль тех людей, которые не верят в Бога, ведь они... когда находятся в одиночестве, например, по каким-то обстоятельствам семейным или другим, они действительно думают, что они одни, а на самом деле мы никогда не находимся одни в мире. То есть вот эта вот мысль, мне кажется, вот она какая-то должна сопутствовать всем нам, что никогда вообще человек не может находиться один. Он в любом случае сосуществует с кем-то, да, с кем-то, либо с Богом семьей, либо с Богом там с родственниками, но он всегда с Богом, с ангелом-хранителем, и вот это сосуществование, оно призывает к тому, чтобы общаться, чтобы что-то дарить. Ведь молитва — это тоже как бы, да, какая-то жертва, тоже какой-то дар. То есть ты Богу посвящаешь... время, посвящаешь мысли, посвящаешь слова, то есть ты что-то как-то с ним контактируешь. И через это тоже можно возносить какую-то жертву. Но, безусловно, ближний наш, да, он в первую очередь требует от тебя как бы и какого-то действия. То есть это вот преизобилование вот, этой вот, вот этого дара из тебя исходящего любви, который выражается в словах, в поддержке, он должен и на действия какие-то вот тебя сподвигать. Есть такая книга, да, вот «Пять языков любви» Гарри Чепмана, да, в котором он говорит, что каждому из нас...
Довольно удачная концепция.
Да, присуща какой-то из пяти вот этих языков любви, да. Ну, чаще всего нам почти все они присущи, просто какой-то один или два или три, например, там ярко выраженные. И мне кажется, вот действительно верно, что человек как бы вот, по крайней мере, ближний твой, ты должен узнать его язык, да, как он общается, что он от тебя хочет, да, и именно это ему давать.
Про дракона эгоизма ты сказал, и мне, конечно же, вспомнился Льюис и его произведение «Покоритель зари» или «Плавание на край света». Один из героев, не помню, как его звали, Юстас, кажется, был очень-очень-очень вредным и эгоистичным ребенком, невыносимым совершенно. И вот он попадает в Нарнию, попадает на этот корабль и плывет со всеми остальными, досаждает им всячески, там, раздражает их. В один момент он попадает, они высаживаются на острове, он куда-то еще заходит. Я точно не помню, примерно вспоминаю, поправьте, если я ошибаюсь. И находит гору сокровищ какую-то. Он приходит, засыпает на этой горе сокровищ, а просыпается драконом. Вот поэтому, когда ты сказал «дракон эгоизма», мне вспомнился этот образ. Он в ужасе сначала, что делать, как быть. Он понимает, что, став этим драконом, он больше не может быть с остальными, потому что он не помещается на корабль, он не сможет с ними дальше путешествовать. И вот этот интересный образ. Грех человека, эгоизм человека, вот эта драконовость, она нас разделяет. Мы не можем быть с другими, мы становимся одинокими. У тебя гора сокровищ, но ты не можешь быть с близкими. Тебе вообще уже не нужна никакая эта гора сокровищ. И вот обруч, который он по жадности по своей взял и надел себя, любуясь, как и красивый золотой браслет, он стал ему очень давить, когда он стал этим драконом. И лапа у него очень болела из-за этого. А дальше прекрасный еще один образ. Льюис вообще просто король образов, я считаю. Приходит Аслан, то есть, ну, в такой вот в мифологии Нарнии это, в общем, бог, это Христос, приходит, и как он его спасает? Он его очищает, когтями сдирая с него вот эту вот драконью чешую, драконью кожу. И ему больно, ему тяжело, но он чувствует при этом облегчение, он видит при этом свет. Потому что бог, проводя через какие-то испытания нас, он может нас изменить. Если мы этого действительно хотим, если мы просим у него помощи, может быть, больно будет где-то кожу сдирать с себя, с чешуей с этой, но вместе с тем мы очищаемся и снова можем воссоединиться с нашими близкими. Вот такой образ мне вспомнился. Да. Поэтому вопрос о том, почему мужчины уходят из семей, потому что в драконов превращаются.
Ну, скорее всего, да, улетают.
И просто куда-то улетают своим сокровищем. Зачем ребенку нужен именно отец? Что происходит в жизни ребенка, когда у него нет мужчины?
Ну, опять же, исходя из своего опыта, я не могу как бы сказать, что происходит, когда у него нет мужчины. В жизни моей семьи был тяжелый период, когда, да, как бы от родителей уже зависело, как там дальше моя судьба сложится, в том смысле, что в каком составе наша семья как бы останется. Но я им очень благодарен, что они приложили все силы, и Бог дал им эту возможность, чтобы они сохранили семью. И я очень благодарен и маме, что она как бы, да, что приложила все силы, и отцу еще больше, потому что, насколько я знаю по своим знакомым, по тем людям, которые росли без отца, конечно, это совершенно две разные, так сказать, парадигмы. Не знаю, как у меня бы сложилось жизнь, но слава Богу, что я рос с отцом, и для меня отец в первую очередь был примером даже вот не в смысле поведения, наверное, даже это объективно. Отец — это как просто образ. То, что он есть, это уже человека как бы ставит на какую-то, так скажем, другую ступень мышления. То, что перед тобой есть мужчина, да, он... Это уже меняет твою жизнь. И другое дело, например, если у человека нет отца, может кто-то заменить, например, там, дедушка, да, часто очень это делает, либо просто...
Старший брат.
Старший брат, да. То есть кто-то, кто занимает вот это, так скажем, это место, да, святое. И сам образ, то, что он находится рядом с тобой, это уже формирует как-то твою личность. Если его нет, ну, я думаю, здесь очень много каких-то вот сразу негативных моментов появляется, потому что даже в силу того, что мать не способна просто заменить отца, что часто происходит, да, часто женщины хотят в неполных семьях, да, вот стать на, так сказать, сразу на двух стульях усидеть, да, стать и матерью, отцом. Ну, это, наверное, по крайней мере, психологи так пишут, да, что, наверное, это невозможно все равно в любом случае. То есть вот установка на социализацию, установка на смысл, на ответственность, она все равно передается по большей части через отцовское воспитание. И, наверное, здесь выход для ребенка лишь в том, чтобы самому проходить эти вот моменты, самому продвигаться, самому как-то осваивать эти территории. Что касается девочек, конечно, мне еще здесь сложнее рассуждать, потому что вот из опыта своей супруги, она говорит, что да, в первую очередь это тоже, опять же, нахождение отца – это гарантия, так скажем, стабильности, гарантия того, что рядом с тобой есть человек, который защитит, который тебя укроет, который, да, как-то станет для тебя прибежищем. В жизни, наверное, мальчика это в меньшей степени важно, потому что как бы он растет. Да, ну, хотя вот я по себе могу сказать, что это вот для меня это действительно важно, потому что когда отец рядом, это все как бы, это, ну, какая-то стабильность.
Как говорит мой приятель, как раз, да, отец – это островок стабильности в семье.
Да, да.
Он такой вот, как большой камень такой, к которому можно причалить всегда.
Да.
Мама, она какие-то другие немножко, вот другую сторону, что ли, отражает в этом.
А да, ну то есть у каждого, так скажем, как бы свои функции, да, свое призвание, да, и у мужа, и у жены свое призвание, и у отца, и у матери свое призвание. И когда каждый на своем месте, каждый реализует вот это свое призвание, да, конечно, тогда вот ребенок, наверное, растет счастливым.
Диоген Синопский, греческий философ, писал: «Отцы и дети не должны дожидаться просьбы друг от друга, а должны предупредительно давать потребное друг другу, причем первенство принадлежит отцу».
Ну да, наверное, отец как вот тот человек, который задает, так скажем, темп жизни, ритм жизни, устрояет вообще все, все и обустраивает все, все, что касается жизни вот этой семьи, он, наверное, да, является как бы и примером, и первопроходцем, и тем человеком, который, так сказать, руководит вот этим кораблем к тому, чтобы его привести в гавань, так сказать, довести вот через житейское вот это море. Чтобы... Да, я согласен.
Можем ли мы сказать, что рост разводов, инфантильность, безответственность мужчин, на которые часто жалуются женщины, да, кстати, и женщин тоже, связаны с детством без отца?
Ну, во многом, я думаю, да, потому что, опять же, нет примера того, что человек, несмотря на все трудности в семейной жизни, остался верен, верен и своему союзу с женой, и своему союзу с этой семьей, да, то есть он не оставил в трудном положении, не бросил, то есть не отказался от своих прав быть вот и родителем, и мужем, потому что когда человек всего этого лишается, да, на самом деле он действительно лишается этого, он думает, что он идет к, как бы к лучшему, да, делает лучше для всех, на самом деле это действительно лишение, это ущерб всегда для семьи, да, и это какой-то разрыв, и, а если это, например, брак венчанный, то есть Богом установленный, Богом освященный, это действительно трагедия в жизни людей, она может очень пагубно сказаться, но она и всегда сказывается так в дальнейшем. Вот, и да, это как бы вот инфантильность может оттуда расти, действительно, и безответственность какая-то. Ну, все вот эти негативные...
Ну, потому что это пример, это глобальный пример, который создает мировоззренческое основание в жизни ребенка. Если папе стало с нами тяжело и неудобно, папа ушел, значит, я в своей жизни могу поступить точно так же. Когда мне становится тяжело, трудно, невыносимо, я беру и просто ухожу, я все меняю. И эти люди меняют работы постоянно, потому что как только стало тяжело, сменил работу. Эти люди меняют церкви, общины, что-то мне тут некомфортно стало, люди какие-то противные, пойду, перейду, буду искать дальше себя. И точно так же эти люди меняют супругов. Что-то, как ты говоришь, огонь нашего костра погас, пойду зажгу новый, буду
да.
любоваться там.
Да, но как бы в чем вот смысл, что тот-то огонь, он тоже не догорел. Почему, да, например, мы про церковь говорим, да, что нельзя там люди, когда приходят к священникам, да, развенчаться, например, да, или вот говорят, все, у нас что-то не сложилось, мы хотим в другой брак вступить. Тот огонь-то, он тоже не догорел. Вот в чем смысл, да. То есть ты, та семья у тебя, так сказать, физически, она, может быть, вообще не распалась. Не физически, а, так сказать, духовно, сущностно. Потому что тот огонь тоже остался. Другое дело, что ты отошел от него и говоришь, что я себя снимаю ответственность, да, я как бы дал клятву, да, там, или дал тебе слово, это может быть просто даже, да, ты пообещал там жене, что мы никогда там не расстанемся. Ты с себя снимаешь эту ответственность, но ты таким образом себя лишаешь очень важной стороны как бы твоего служения в жизни.
И можно так бегать очень много.
Можно всю жизнь так бегать.
Пятый, шестой брак, там всякие бывают истории. Ну вот теперь-то пятый раз я точно нашел свою любовь.
Меня всегда тоже, да, удивлял вот голливудские, да, браки. Вот мы вроде говорим, там, в фильмах-то они понятны, там, и могут быть хорошими семьянинами, вроде как и там герои, и в семье герои, все восхищаются. А в жизни это вообще...
Просто
невозможно даже было бы себе представить, что, да, вот там третья жена, там, пять детей от разных там всех браков, и думаешь, ой, люди, а вы... Ну, вот,
а почему вы нас учите, да?
На экранах-то вы герои, а почему в жизни так не происходит? То есть как бы это все...
Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей. Демокрит произнес такую фразу. Ну, личный пример, конечно, как, ну, я уже затронул, да, то есть глобально мужчина задает в семье вот этот пример, как мы себя ведем, сталкиваясь с трудностями, как мы поступаем в трудных жизненных ситуациях, как мы реагируем на какие-то проблемы. И если этот пример достоин, то и с большей долей вероятности дети вырастут более достойными людьми. Если мы этот пример не даем, если мы убегаем от своих детей, когда нам скучно, если мы убегаем от трудностей, когда нам становится тяжело, то и они будут поступать точно так же в своей жизни.
Да, да, еще вот я помню, когда я женился, мне незадолго до свадьбы кто-то сказал такую хорошую фразу, что вот насколько ты любил родителей, насколько ты и твоя жена, насколько любила родителей, вот настолько вы друг друга будете любить, то есть насколько ты уже научился, да, вот любить, настолько ты будешь и в семье вот так же, потому что когда человек, например, недополучил чего-то, он может, конечно, пойти по пути наибольшего сопротивления, так скажем, самому, да, вот, создать хорошую, крепкую семью и сказать, вот нет, у меня такого не будет, но чаще всего люди плывут по течению, да, они говорят, ну вот у моих родителей так было, они уже как бы даже, может быть, не по своим убеждениям так хотят сделать, а просто они уже не могут по-другому, то есть какая-то уже такая личностная, наверное, установка на то, что, ну вот у меня так было, у меня там родители вот так в разводе, да, там, или неполная семья, ну и у меня вот так все пошло, то есть как вот...
То есть они имеют допущение, что да, это вообще да, возможно.
Но это внутри просто сидит, мне кажется, такой психологически уже человек как бы, ну да, вот что-то не складывается, ну ладно, может где-то еще, то есть и вот это вечные такие вот, да, вечные пилигримы по жизни, вот которые, да, вот они идут, но может быть здесь приткнешься, может быть здесь и вроде...
Это как заключать брачный контракт, когда женишься, подразумевая, что ты разведешься.
Да, да.
Как мы
да,
разделим имущество, когда будем разводиться, дорогая? Для меня это какое-то безумие просто.
Ну, на всякий случай,
никакого развода не будет, заднего хода нет. Михаил пишет, играет ли роль биологическое родство или отчим может заменить родного отца?
Отчим, как и любой член семьи, он находится в иерархической вот этой лестнице на своем каком-то, на своем уровне. То есть он несет свои сущностные функции, он не может заменить отца все равно до конца. Он призван к тому, чтобы стать другом матери вот этого ребенка, да, он призван стать, так скажем, старшим наставником, наверное, мне сложно об этом просто рассуждать, но я так себе, по крайней мере, рисую, да, наставником для вот ребенка. Но он ни в коем случае не может заменить отца, да, в том смысле, что, ну, отца никто не может, наверное, заменить.
Ну, он может быть гораздо лучше, чем биологический
да,
отец. Он
да,
может
безусловно.
Подавать сотни раз лучший пример, безусловно. Чем пьяница биологический отец. Тем не менее, он, ну, физически он не сможет заменить.
Да,
его,
да, да, да. Но...
Потому что ты все равно будешь похож своим курносым носом на своего биологического отца, а не на отчима.
Да, и ни в коем случае как бы не нужно становиться, да, вот как бы занимать то место, которое ты не сможешь просто, ну, чисто вот как бы, чисто сущностно, бытийно вот, занять. Но при этом ни в коем случае там нельзя, например, со стороны отчим, чтобы появлялись какие-то укоры или чтобы там жалобы там матери, что вот там ребенок меня не так воспринимает, потому что отца никто никогда не заметит, даже если, как ты говоришь, он был пьяницей, все равно это отец, да, вот. И есть такое еще, понимаешь, понятие, как принятие вот семьи, принятие того, что с тобой в жизни происходит. Мне кажется, очень важно принять тех родителей, которых дал тебе Господь, пускай они будут не самые лучшие, и далеко не самые лучшие, пускай они там, у них были важные, очень большие проблемы в жизни, и это сказалось на твоей судьбе, но все равно принять их нужно, как твоих родителей, потому что других у тебя просто нету.
Время наше подходит к концу, поэтому я предлагаю обратиться к Священному Писанию. У нас был в анонсе вопрос, может ли бросить Отец Небесный, или даже так, почему мы называем Бога Отцом Небесным. У меня отрывок из Писания на эту тему. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 по 13 стихи. «Потому и я говорю вам, просите, и Бог даст вам, ищите и найдете, стучитесь в дверь, и она отворится вам. Ибо если кто просит, тому и дано будет, и тот, кто ищет, всегда найдет, и если кто стучится в дверь, то она откроется перед ним. У кого из вас есть сын? Что бы он сделал, если бы сын попросил у него рыбы? Разве дал бы он ему вместо рыбы змею? Или если сын попросит у тебя яйцо, разве дашь ты ему скорпиона? Вы такие же, как и все остальные люди, и в вас много зла, но вы знаете, как приносить своим детям добрые дары, и тем более Отец ваш Небесный знает, как одарить Духом Святым просящих». Априори здесь говорится о том, что вы, хотя вы и люди грешные, вы все равно вот понимаете, что такое быть папой, что такое приносить добро своим детям. Ну, тогда какие сомнения могут быть о том, что Отец Небесный может по-другому как-то поступить? Конечно, он будет гораздо лучше нас, гораздо лучшим отцом для нас.
Да, да. То, что он является отцом, мы называем Бога отцом, то, что он для нас, так скажем, является идеалом, мне кажется, очень хорошо еще показано в притче о блудном сыне. Ее называют о блудном сыне, хотя по идее, да,
это об отце,
по смысле, да, это притча об отце, который является, так скажем, актом любви, причем один за другим сразу, да, сначала, когда отделяет имущество, потом, когда сам идет навстречу вот этому блудному сыну, и потом...
А потом пир устраивает.
И пир еще устраивает, то есть, да, здесь бы, казалось бы, вот никакой логики, да, то есть, ну, вот так, если объективно посмотреть.
В самом начале он мог сказать, да, слушай, иди ты в баню,
да,
не буду
да,
я тебя
да,
делать,
да.
Я еще живой, почему ты долю моего наследства хочешь
еще,
получить?
Еще наверняка, зная характер сына, да, что он на самом деле сейчас все это растратит, да. И вот, да, опять же, установка на любовь, на то, что человеку дается свобода, вот эта свобода выбора, да, и что отец всегда это как бы, всегда примет тебя, он всегда тебя ждет и всегда с распростертыми объятиями.
И сын пошел обратно, надеясь хотя бы работать у отца.
Да.
Он все-таки пошел к нему.
Вспомнил.
Он все-таки вспомнил об отце и пошел к нему. Так вот, мы должны быть такими отцами, к которым захочется вернуться,
да.
И которые всегда будут готовы принять с распростертыми объятиями. Время подошло к концу. Спасибо большое, что был с нами. Сегодня диакон Константин снова был у нас, и мы говорили о родительстве и отцовстве. Повтор, как всегда, на сайте theos.fm. Оставайтесь вместе с нами. Всем пока.